Здравствуйте, мы находимся на уроке на тему «Духовное восприятие реальности». Сегодня мы будем читать отрывки на эту тему. Их можно найти на GAP-TV. Там же можно задать вопросы, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, тема нашего урока — «Восприятие реальности».
В восприятии реальности начальная точка должна быть очень ясной для человека, что он находится внутри высшей силы, которая называется Творец, который управляет им во всех ситуациях, реализует все действия, условия, состояния, мысли и желания. Все исходит свыше. То, что остается человеку, это только установить, что это исходит от Творца, и быть выше этих состояний, которые Творец выстраивает в нем, и плохих, и хороших одинаково. Это называется, что ты делаешь сокращение и находишься выше сокращения, что как добро, так и зло не действуют на тебя, а ты принимаешь их одинаково, и это проверка, которая должна быть у человека, что он находится в одинаковой мере над своими ощущениями и находится одинаково выше своих мыслей, которые или эти мысли противоречат его отношению, его пониманию реальности, или поддерживают. Стараться прежде всего выстраивать себя по отношению к тому, что ты получаешь, что это Творец делает, поэтому неважно тебе со всех сторон и в разуме, за или против своего восприятия мира, и в сердце приятно или совершенно неприятно по отношению к твоему ощущению в мире. Когда ты понимаешь, что только величие Творца в твоих глазах может дать тебе это состояние, нейтральное такое, выше всех воздействий, чтобы потом ты установил выше этого свое отношение к Творцу, как нет никого, кроме Него, добрый, творящий добро, и все время так будешь поддерживать себя в средней линии над мыслями за против и чувствами за и против, тогда уже ты сможешь продвигаться дальше. Но эта первая точка должна быть понятна человеку, что только начиная с нее, он начинает процесс подъема по духовной лестнице. Подумаем об этом. Можно выяснить, можно как-то обсудить это в группе тоже. И постараемся выстроить в себе эту начальную точку, базовую. Это точка основы, начиная с которой мы уже начнем подниматься. И мой вопрос: какова базовая точка в нашем подъеме по духовной лестнице?
Это точка, что нет никого, кроме Него. Это значит, что мы все время находимся в поле силы, которая направляет нас на то, чтобы уподобиться Ему. Ему это значит силе отдачи.
Да, и между собой мы должны делать все усилия, чтобы искать эту точку, ту власть Творца, все, что происходит вокруг меня и внутри меня, только перевесить и склонить чашу весов, определить, что это от Него.
Эта сила нет никого, кроме Него, она действует через товарищей.
И
у меня нет пути раскрыть ее, кроме того, как искать это среди них, за ними.
Суть состояния поручительства относительно общей цели, так что всем понятно. Цель собрания, цель группы, чтобы поставить Творца как цель, как группу, как средство и выйти вместе в путь.
Основополагающая точка, когда человек понимает, что важность и величие Творца — это самое важное, и он старается, чтобы все его мысли, усилия были на более высоком уровне, и на этом строить величие Творца.
Величие Творца как раз зависит от того, как человек способен оценить себя в десятке, как кли, в котором раскрывается Творец, в той мере, в которой он способен видеть их, себя, их как одно целое, как ноль, в этой степени он получает силу, чтобы удерживаться и познать, что все, что пробуждается в нем, это только добавочная помощь, чтобы прилепиться к этому состоянию.
Да, можно добавить отмена себя и думать, что я сам действую в системе, включая мысль о том, что я должен делать, в чем моя ответственность. Здесь есть нарушение вот этого, вот этой основы, что нет никого, кроме Него.
Да,
наша работа — все время возвращаться к этому. Желание получать, и эго тянут нас все время к себе. И действительно, что я делаю, как я действую, все время нужно возвращаться в эту точку, нет никого, кроме Него, и нельзя вернуться к этому в одиночку, здесь нужно поручительство.
Эта лестница должна стоять на земле, и желание каждого должно быть направлено наверх, в духовное. И эту лестницу мы строим из двух линий, которая соединяется в среднюю линию в работе, и мы берем все эти желания и соотносим их с Творцом и настраиваем себя на Него.
Да, когда мы понимаем, что нет никакого выбора относительно чувств, которые пробуждаются, мыслей, которые приходят, все это приходит свыше. И базовая точка — это что я делаю усилия, чтобы отнести себя к тому месту, из которого все это приходит, и из этого места начинать развиваться.
Творец все время добавляет желание, он хочет приблизить нас все еще больше. Мы читаем отрывки на тему восприятия реальности, 158-й отрывок, Балеслам Шамати, 19-я статья «Почему Творец ненавидит тела?» 158-й отрывок. Если Творец дает ему какое-то свечение свыше, то его эгоизм склоняется, и человек отменяет себя, словно свеча перед факелом. И тогда уже нет у него возможности приложить жить усилия, ведь ему не нужно через силу принимать власть Творца, словно вол под ермой, осел под поклажу, как написано: «Любящие Творца ненавидьте зло, поскольку лишь из средоточения зла рождается любовь к Творцу, то есть насколько сильно он ненавидит зло, видя, как его эгоизм мешает ему достичь цели, в этой мере и нуждается в любви к Творцу. А если не ощущает в себе зла, то не способен заслужить любовь к Творцу, ведь она совсем ему не нужна, поскольку и так уже чувствует удовлетворение от своей работы. Еще раз сначала.
Как раз есть вопрос по поводу этого абзаца, да?
Если Творец дает ему какое-то свечение свыше, то его эгоизм, желание получать, склоняется, и человек отменяет себя, словно свеча перед факелом, и тогда уже нет у него возможности приложить усилия, ведь ему не нужно через силу принимать власть Творца, как вол под ярмо и осел под поклажу. Как сказано, любящие Творца ненавидьте зло, поскольку лишь из средоточения зла рождается любовь к Творцу. То есть в той мере, в которой он ненавидит зло, видя, как его желание получать мешает ему достичь цели, в этой мере он нуждается в любви к Творцу. А если не ощущает в себе зла, то не способен достичь любви к Творцу, потому что она ему не нужна, поскольку и так уже чувствует удовлетворение от своей работы.
Так как нам построить любовь к Творцу? Чего не достает нам этих компонентов, чтобы построить любовь к Творцу? Пожалуйста.
Компонента, которого не хватает нам, это все больше и больше быть в связи между нами, потому что в той мере, в которой мы будем объединены, мы сможем получить дополнительное желание, над которым сможем еще больше объединиться.
Да, чтобы построить любовь к отдаче, к Творцу, нужно развить ненависть к власти желания получать. И это мы можем создать в связи между нами. И наши усилия по объединению, если раскроются трудности, правильно считывать их из любви к ближнему, приходит к любви к Творцу.
Из наших усилий к объединению и невозможности на самим прийти к этому объединению, потому что желание получать эго мешает, стоит на пути между мной и любовью к товарищу, мы развиваем к нему ненависть и просьбу над этим к Творцу, чтобы он помог.
То есть личное эго, которое соединяется, сталкивается с желаниями других, то из этого объединения есть ощущение, есть отторжение от объединения, важность цели, которую мы придаем. И над этим нужно построить духовную связь с товарищами. И эту основу нужно все время укреплять, потому что эго растет, и над этим любовь к товарищам, прийти к любви к Творцу, тоже укрепляется.
Первый компонент, которого нам не хватает, это важность Творца, важность свойства отдачи. Невозможно прийти к ненависти ко злу, если мы не стремимся к добру. И свойство отдачи нужно возвеличить и сделать добром. И мы должны прилагать усилия в молитве друг за друга, в молитве многих. Все, что помогает нам выйти из самих себя. И исходя из этого, мы начинаем осознавать зло и ненавидеть его.
Да, в той мере, в которой мы хотим быть в просьбе друг относительно друга, как нам построить любовь к добру, не разрушая ненависть к злу.
Как
нам построить любовь к добру, не разрушая ненависть к злу?
Вся наша работа — это усиливать любовь к добру, и мы все больше и больше должны стремиться к тому, чтобы быть внимательны к этому кли, который называется десяткой, объединять его, просить за него, видеть его объединенным. И исходя из этого развивается ненависть к злу. Если мы провели правильную подготовку, то мы правильно его читаем.
Когда есть противоречие, то решение всегда приходит от Творца. Если мы понимаем, что и зло исходит от Творца, и его цель — посылать это зло, чтобы мы поднялись над ним, и над ним раскроется добро, мы начинаем любить и благословлять зло как добро. Мы понимаем необходимость зла. Раскрытие зла не предназначено, чтобы разрушить его, а чтобы использовать его как трамплин к любви, к отдаче к Творцу.
Мы начинаем жить на двух уровнях. Есть уровень, на котором я, уровень, который я чувствую, и уровень, который ведет меня. И постепенно они разделяются, эти два уровня. То, что ощущается, ощущается. Может, ощущения потом тоже изменяются. Есть группа и есть советы каббалистов и управление равом. Это ведет нас. А ощущение остается ниже этого, пока что существует.
Ощущение с двух сторон — это взаимовключение любви и ненависти. Одно из этих ощущений не позволяет продвигаться. И только над ненавистью можно
построить. Мы продолжаем. Поэтому нечего человеку сетовать, что вынужден работать над своим желанием. Получается, когда это мешает человеку в работе. И, конечно, бы ему хотелось, чтобы желание получать исчезло из тела и не занимало бы его своими вопросами, не мешая ему исполнять Тору и заповеди. Но человек обязан верить, что это свыше указывает его эгоизму создавать ему помехи в работе, ведь таким образом Творец дает ему силу раскрыть свое желание насладиться. И именно когда пробуждается его эгоизм, возникает у него возможность работать над укреплением связи с Творцом, чтобы помог человеку обратить желание наслаждаться в намерение ради отдачи.
Как нам сразу, когда мы чувствуем помеху, почувствовать радость? Как нам прийти к состоянию, когда в ощущении помехи мы ощущаем радость? Представьте себе в своей работе, обычной, земной, когда вы находитесь в такой ситуации.
Ну,
есть такое или нет? Когда вы чувствуете помехи, соответственно, этим, в этой мере вы чувствуете радость. Есть такие примеры? Есть? Пожалуйста, пожалуйста, поговорите между собой.
Имеется в виду этот мир, то возникает у меня в примере спорт, именно когда трудности на тренировках и преодоление, и даже до преодоления, если есть у меня боль в теле, но я знаю, цель и радуюсь тому, что есть боли, есть трудности на тренировке.
Да, это все зависит от цели, как зарплаты. Если я очень хочу в спорте, если я очень хочу быть на первом месте в соревновании, если раскрыть свою задачу, для меня очень-очень важно. Из опыта все, что продвигает меня в направлении отдачи, делает меня радостным, потому что это та цель, которую я хочу достичь. И помехи, как правило, это лучшая энергия, которая есть для подъема по отношению к товарищам, чтобы выйти из себя, потому что я понимаю источник помехи, откуда это приходит.
Мы говорили о работе. Допустим, я занят много с разными учебными программами, и принцип игры — прийти к какому-то равновесию между помехами, между ограничениями, препятствиями, которые стоят перед игроком, и между целью, которую надо достичь. И в тот момент, когда находишь правильный баланс, это вызывает самое большое наслаждение.
То есть понятно, если конец действия в изначальном замысле, то есть мы говорим о цели, тогда я радуюсь всем компонентам этой цели, как я строю их. И помехи — это как раз те кирпичики, из которых я собираю здание цели. Далее.
И должен человек верить, что этим доставляет удовольствие Творцу, когда просит приблизить его к слиянию с Творцом, означающему подобие свойств и отмену желания получать, чтобы работать на отдачу. И об этом сказал Творец: «Победили меня, сыновья мои, то есть я дал вам желание насладиться, а вы просите меня дать вместо него желание отдавать».
Вопросы? Нет.
Ну.
Как в состоянии, когда человек осознает свое зло, и одновременно с этим он находится в точке самоконтроля, он поднимает молитву, если он не отождествляет себя с этим злом?
То, что он не отождествляет себя, ни о чем не говорит. Этого недостаточно. Он должен видеть, как это связано с целью. А если цель важна и зло составляет эту цель одной из компонентов, самое важное, я бы сказал, то он радуется, что это зло раскрылось, потому что иначе как бы он пришел к цели? Наша проблема, что мы думаем цель в одном месте, а зло в другом месте. Нам нужно избавиться от зла, чтобы оно не мешало нам прийти к цели. Это неверно. Как раз опираясь на зло, определяя по отношению к нему правильное отношение, мы приближаемся к цели. Да.
Зло помогает прийти к цели.
Оно составляет саму цель тоже.
Исходя из этой точки, действительно поднимается молитва, потому что видишь величие товарища и собственную низость. Вопрос: если я хочу быть в правильном восприятии реальности в этом точке эксперт-поинт, в этой точке самоконтроля, как я поднимаю молитву и о чем именно?
Ты поднимаешь молитву, как воспользоваться над злом сейчас, ты не убегаешь от него, как над ним, ты определяешь, что нет никого, кроме него, и добрый творящий добро. Тот, кто выстрелил тебе это зло, и тогда зло становится не злом. Ты строишь над ним сейчас отношение к Творцу, так что может быть лучше? Творец, который хочет приблизить тебя к себе, посылает тебе помеху. И над этой помехой ты можешь сделать еще шаг вперед к нему, к Творцу. Да?
Я хотел бы заострить вопрос. Если я нахожусь в правильном восприятии реальности, над чувствами, над своими мыслями,
нужно опустить.
Я тогда не ощущаю зло.
Нужно опустить тебя, то есть послать тебе это зло.
То есть зло — это некий этап.
необходимый, первый, над которым ты именно можешь сделать шаг вперед. С него начинают. Как ты будешь строить правую линию, если не будет левой? Это должно быть ясно, и поэтому какой был мой первый вопрос? Как нам относиться к злу и к добру одинаково? И на самом деле нужно к злу относиться с большим уважением и больше ценить, больше радоваться, потому что это признак того, что Творец дает тебе возможность сейчас сделать шаг к Нему. И в той мере, в которой Он унижает тебя, опускает так и делает тебе и в разуме, и в сердце просто полный беспорядок, ты согласно этому можешь видеть, насколько он хочет, чтобы ты продвигался, как Раби Шимон с рынка. Согласно большому падению, он понял, что сейчас он находится перед Гмартикуном. Понятно? Да.
Когда я получаю что-то плохое, я в своих получающих клим чувствую плохо.
Верно.
И основы построения желания к свойству отдавать, там я начинаю работать.
Если тебя поддерживают.
Если поддерживают.
В зле, которое раскрывается, раскрывается новая кли, новая малхут, более глубокая, большая. Ты не можешь один удержаться. И только если окружение поддерживает тебя, ты удержишься и не упадешь так, чтобы... Может быть, ты упадешь и не вернешься. Может быть, что ты упадешь и вернешься. Это зависит от того, насколько ты связан с окружением. Да.
Учитывая, допустим, человек связан с группой, с окружением, он начинает работу, но в его получающих килим он ощущает зло. Где же он тогда работает? Если он хочет реализовать состояние, но где раскрывается радость?
Не знаю. Не знаю. Я это как раз спросил. Поэтому я и спросил.
Я спрашиваю...
Спроси своих товарищей, у тебя была возможность спросить. Да. Где раскрывается радость, если ты почувствовал себя плохо? Ну? Откуда приходит зло?
От Творца.
От Творца. Зачем?
Для того, чтобы приблизить меня к Нему.
Так почему же ты не радуешься?
Так я говорю, я как бы рад, и даже хочу радоваться этому, но когда мы говорим о чувствах, то место, где должно ощущаться радость, еще не возникло.
Чего тебе не достает?
Может быть, и сознание состояния, ощущения.
У тебя есть уже плохое ощущение? Чего еще не хватает?
Есть ощущение. И что это приходит от источника. Может быть, еще связи с товарищами.
Подумай, чего тебе не хватает, чтобы быть в радости.
Как можно радоваться, когда тебе плохо?
Я не знаю.
Я
не знаю. Я бежал к операционному столу и радовался, что наконец они сейчас начнут. 2 недели я ждал.
Но вы же ощущали боль.
И ты тоже себя чувствуешь плохо?
Да, но когда вы бежали на этот стол операционный, вы чувствовали боль.
Конечно так, ну так что?
А где же вы чувствовали эту радость?
Что мне будут делать операцию?
Это как будто бы в разуме вы чувствуете.
Радость, это... Да. Величие Творца не хватает тебе. Ты не связан с группой. Ты не получаешь от них этого ощущения. Иначе тебе бы не интересовало, что ты чувствуешь, и ты даже радовался бы, что ты ощущаешь страдания. Ладно. Я не собираюсь больше с тобой спорить. Подумай, если ты не можешь, видимо, еще рано. Еще? Да.
Здесь Бар-Ислам пишет, что если есть удовлетворение в работе, это нехорошо.
тогда нет потребности в помощи Творца.
Да.
А с другой стороны, мы должны стремиться к довольствованию малым.
Это не связано с удовлетворением от работы. То, что я удовлетворяюсь малым, это тоже говорится обо мне, о себе, о моем состоянии, когда я сам нахожусь в катнуте. Относительно нижних я нахожусь в гадлуте. Я могу прийти к бесконечности, и это будет называться катнут. Слышите или нет? Я могу быть в бесконечности, и это состояние будет называться катнут. Почему? Ну, где ответ? Отмена, правильно, но почему бесконечность называется? Потому что я нахожусь сам для себя в катнуте, а другим я передаю весь гадлут. Что это значит? Я относительно себя нахожусь в Гальгальте Инаем, а мой Ахаб — просто бесконечность, которую я передаю всему миру. Так я в катнуте или в гадлуте? Относительно себя в катнуте, относительно всего мира в гадлуте. Понятно? Вот и все. Надо различать, когда мы стремимся к катнуту, или что он говорит. Он объясняет это. Да?
Что это за удовлетворение в работе, которое считается нехорошим, и его надо избегать?
Где это написано, я не знаю.
Если он не чувствует, что у него есть зло, он не может удостоиться любви к Творцу, потому что нет у него потребности в этом, потому что есть у него же удовлетворение в работе.
Верно, верно. Я все время должен быть в ощущении разбиения, что над этим я могу определять исправление. Если нет раскрытия нового разбиения, я умираю.
Ну.
Благодарность — это только за это. Исходя из чего есть благодарность, что есть зло?
Благодарность прежде всего, что спас душу мою, я сейчас могу благословить его.
Вот.
Еще? Да.
Микохма рамит гале.
Благодаря какой силе раскрывается зло?
От помощи Творца, который разбил келим и по одному раскрывает тебе так зло. Делает тебе одолжение. Раскрывает тебе еще разбиение, которое есть в тебе. Ведь кроме точки в сердце, все остальное твое кли разбито. Что такое твое кли? Весь мир, вся реальность, все неживое, растительное, животное, говорящее, все. Вся малхут бесконечности разбитая. Это твое кли. Что есть в тебе, кроме этого? Искра. Относительно этой искры Творец светит чуть-чуть, и ты раскрываешь какой-то разбитый участок. Ты начинаешь работать. Потом светит тебе еще больше, раскрывает тебе два разбитых участка. Ты продолжаешь работать и так далее.
Когда впервые то, что вы сказали сейчас, человек начинает радоваться этому состоянию.
Когда он правильно относится к тому, что Творец делает с ним. Когда я начинаю понимать, что раскрытие зла — это мне во благо, что я, наконец, начинаю сейчас духовную работу. Что я начинаю правильно относиться ко всему злу, которое раскрывается во мне, в виде не чувственном, а целенаправленном. И тогда я радуюсь этому. О, потому что спас ты душу мою. Почему? Сейчас ты показываешь мне путь, направление, что зло, которое сейчас раскрывается во мне, я связываю с целью, я вижу, что это исходит от тебя, что ты этим даешь мне место для работы, и я могу подняться над этим злом и установить, что ты важнее, твое величие важнее, чем ощущение зла во мне, и тогда я радуюсь. А иначе как я могу определить величие Творца, если не над злом, которое раскрывается. И не нужно больше этого. Это называется исправление кли. Только определение состояния, зачем он раскрывается. Оно раскрывается. Только связывать себя выше зла с Творцом, вот и все. Да.
Вы сказали, что достаточно человеку величия Творца, если он не связан с группой.
Ему неоткуда получать величие Творца.
Что значит быть в правильной связи с группой?
Когда я впечатляюсь от группы.
И как можно прийти к такому состоянию?
Впечатление от группы? Это нужно ценить товарищи, что они умные, что они знают, что они просто, может быть, в постижении, они великие в поколении. Потому что нет в нашем мире людей более важных, чем они, что все остальные люди, все животным уподобились, а они стремятся к слиянию, просто жертвуют собой для нашего пути. Я ценю их, как Рабаш пишет там, как нужно относиться к товарищам. Да?
А если я не вижу этого?
Ты не должен видеть это. Ты увидишь их еще более низкими. Этот Творец опускает тебя, опускает их. Ты должен работать над этим. Есть у них глаза, и не увидят они. Если бы ты видел величие товарища, это как видеть величие Творца, тогда у меня нет проблем. Я продвигаюсь тогда в своем разуме, в своем чувстве, не выше своего знания, а внутри своего знания.
Спасибо. Что значит возненавидеть зло в десятке?
Силы разделения, которые присутствуют между нами, мы должны только не копаться в них. Кроме копаться, есть еще такое слово? Ну так. Я это слово не знаю, Линбог. Не заниматься этим я не должен. Вообще, всеми этими вещами я не должен заниматься. У тебя нет никакой заповеди заниматься грязным бельем. Нет. Надо быть выше этого. То есть это основа, над которой я... От раскрытия этого зла ты должен быть. Вот и все. Так и работать. Что-то спросил, что не слышишь ответа. Хорошо? Ладно. Понятно?
Ну,
так вперед. Нет больше вопросов по этому фрагменту? Прочти еще раз.
Еще раз 158 отрывок Шамати Баля Сулам. Шамати 19 статья. Почему Творец ненавидит тела? Если Творец дает ему какое-то свечение свыше, то его эгоизм склоняется, и человек отменяет себя, словно свеча перед факелом. И тогда уже нет у него возможности приложить усилия, ведь ему не нужно через силу принимать власть Творца, словно вол под ярмом и осел под поклажей.
Когда наше эго будет довольно продвижением, если я все время буду видеть перед собой цветы, конфеты, что-то такое, я хорошо, прекрасно продвигаюсь. И все мне говорят комплименты, разные вещи, просто все. Путь рос. А что дальше? В таком виде я могу продвигаться? Нет. В духовном это совершенно не... Я не могу выйти из своего эго. Если Творец в таком виде дает человеку ощущение, хорошее ощущение, все, он погребает его. Это хорошо только при условии, что человек очень маленький. как маленький ребенок. Когда мы говорим, прекрасно, ты делаешь все. Мы просто только хотим, чтобы ему было хорошо. Это в начале жизни. А потом мы начинаем добавлять упражнения. Уже что-то нужно. Иногда мы портим детей, не относимся к ним так. Но нужно начинать уже в соответствии с возрастом давать ему задания. Дальше.
Как написано, любящие Творца возненавидьте зло, поскольку лишь из средоточия зла рождается любовь к Творцу. То есть, насколько сильно он ненавидит зло, видя, как его эгоизм мешает ему достичь цели, в этой мере и нуждается в любви к Творцу. А если не ощущает в себе зла, то не способен заслужить любовь к Творцу.
Не нуждается в этом. Не нуждается в помощи Творца. Вообще не нуждается в Творце. У него есть все блага.
Ведь она совсем ему не нужна.
Называется абсолютная любовь, как вы помните, да? Она приводит к ненависти. Если он не получает обратно какое-то... Что-то тоже негативное отношение. Дальше.
Поскольку и так уже чувствует удовлетворение от своей работы. Поэтому нечего человеку сетовать, что вынужден работать над своим эгоизмом, когда тот мешает человеку в работе. И, конечно, бы ему хотелось, чтобы эгоизм исчез из тела и не донимал его своими вопросами, не мешая ему исполнять Тору и заповеди.
Это религиозный подход. Как можно меньше эго. Человек более святой, у него нет эго вообще. Самый святой. Так? Это так. Тогда как наука Каббала, наоборот, строит все над тем, чтобы расти в эго, поэтому вся лестница находится перед человеком. А тот, кто не пользуется эго в таком виде, он находится ниже знания. Он отменяет свое эго. Тогда как мы продвигаемся всегда выше знания. Да.
Но обязан человек верить, что это свыше указывает его эгоизму, создавая ему помехи в работе. Ведь таким образом Творец дает ему силу раскрыть свое желание получать, именно когда пробуждается его желание получать, возникает у него место для работы над укреплением связи с Творцом, чтобы помог человеку обратить желание получать в намерение ради отдачи.
Почему, если у меня не будет большого желания получать, у меня не будет связи с Творцом, не будет постижения, не будет понимания, ощущения? Почему желание получать здесь должно быть большим? Может быть, мне уменьшить его до нуля, и тогда я соединюсь с Творцом? Ребята, немножко проснуться. Вы хотите урок или что? Это тоже раскрытие зла в вас. Относитесь к этому правильно. Да?
У меня есть вопрос. Говорится, что свыше дает ему желание получать.
Да? А как? Откуда? Да.
Свыше дает ему желание получать. Имеется в виду, что в его обычной жизни
да.
Все хорошо, есть у него работа.
Мы не занимаемся этой жизнью.
Ну, секундочку. Я понимаю, что зло, которое раскрывается в человеке, это в твоем отношении в группе, в объединении с группой.
Допустим, я не знаю, что ты хочешь.
Я хотел бы понять.
Зло может раскрываться и в обычной жизни тоже. Там тоже господствует Творец.
Да, я понял. Но в обычной жизни он чувствует очень хорошо, у него нет проблем. Есть достаток, есть все.
Ну, так завтра это будет. Нет, зло раскрывается в разных видах, когда нужно и где нужно. Это не человек решает.
Пока что ему кайфово.
Ну так что?
Но зло в отношении твоего отношения к группе, к цели, к этим вещам.
Да и нет. Может быть, кроме этого.
Где же это?
Там, где Творец господствует, там господствует всюду.
Я понял, если он и там властвует, то есть, с одной стороны, дает тебе все хорошо, ты чувствуешь себя хорошо, с другой стороны, дает тебе состояние зла относительно группы. Я стараюсь понять связь между этими двумя вещами.
Нет связи. Где Творец должен дать зло, тебе пока что, согласно корню твоей души, так он дает. Вот и все. Погоди, я говорю тебе, завтра изменится. С товарищами будешь чувствовать себя хорошо, но дома у тебя будет огонь.
Я хотел бы еще немножечко копнуть.
Ну,
несколько лет назад, когда начал это, у меня в материальной жизни было очень плохо.
Да.
А в состоянии в группе было меньше, ну, по моему ощущению. Сегодня я нахожусь в хорошем состоянии, относительно, все классно.
Ну-ну.
А именно в отношении группы у меня больше важность.
Ладно, эти все оправдания понимают, что ты хочешь сказать?
Это вещь, которая со мной происходит.
В чем вопрос?
Почему это то так, то эдак?
Спроси Творца.
Я спрошу вас.
Так я говорю тебе, ты не знаешь, и ты не должен знать, и ты делай то, что нужно. А Творец будет вертеть тебя и так, и так. Ты хочешь знать? Погоди. В конце пути. Что за вопросы? Почему мне плохо в этой жизни так, а тут плохо так? Это из корня души, это из... Ты не будешь это знать. И об этом не спрашивают. Если спрашиваешь об этом, это эгоистический вопрос. И ты этим себя сбиваешь с пути. Ты должен делать то, что должен делать, в тех плохих ситуациях, которые он раскрывает. Потому что это вытекает из корня души, это вытекает не из твоей семьи, не из товарища, ни из чего. Это вытекает из корня души, из самого глубокого места. Вот и все. Ты хочешь знать, откуда ты это будешь знать? Оставь, оставь. Вопросы не на месте, я говорю тебе. Об этом мы не спрашиваем. Почему это так, а почему это так? Это пойди к предсказателю, он тебе скажет. Гадалки. Это вытекает из глубины разбиения кли, которое так должно сейчас раскрыться. И это не из-за родственников, не родственников мира, а это вытекает только из вида разбиения твоей души. И поэтому эти вещи так должны раскрыться и так должны выглядеть для тебя. Вот и все. А ты спроси, как исправить эти состояния, отнести их к Творцу, к нет никого, кроме Него, доброму, творящему добро, вместо того, чтобы задавать себе вопросы, почему это приходит, как, почему мне плохо, ты не поймешь это. И эти вопросы, они не ведут тебя ни к какому решению. Чем больше ты будешь этим заниматься, ты будешь отклоняться от пути. Хорошо? Да.
В
чем разница между раскрытием зла по пути Ахишена и раскрытием зла на пути Бейта?
В этом и есть разница. Либо исходя из того, что ты любишь то зло, которое раскрывается, потому что это показывает, насколько ты можешь еще подняться. Ты ощущаешь в том зле, которое раскрывается, милость, милосердие. Это как мама к тебе приходит и говорит, какой ты умный, ты сделал такую умную вещь, может быть, это ты еще тоже можешь сделать, и дает тебе еще что-то. И ты с радостью, с материнским теплом и поддержкой, так ты чувствуешь. ты приступаешь тоже к какой-то проблеме, к какому-то, какой-то задаче. Если ты понимаешь, что Путин такой, то ты также будешь ощущать подход Творца к тебе, который дает тебе, как любящая мать, каждый раз все больше упражнений, чтобы тебя вырастить и поднять, чтобы ты был успешным, особым. Это путь Ахишена, путь Бейто. Ты не знаешь, откуда это приходит. Жизнь падает на тебя со всех сторон, ты только боишься, что там на тебя может еще упасть. Каждую секунду ты ничего не оправдываешь, ты просто убегаешь каждый раз от страданий, и ты решаешь эти проблемы. Но очень плохо земным образом, не в связи с Творцом, когда ты стремишься к слиянию с Ним над проблемами. Раскрылась какая-то проблема. Ты понимаешь, здесь я должен... Это очень хорошо. Что мама хочет? Има хочет, чтобы я был в большем слиянии с Ним, больше... похож, был более взрослым, более успешным. Ты уже понимаешь направление, ты понимаешь, что ты должен делать. Все находится перед тобой. Но если на тебя падает какая-то проблема, и ты не чувствуешь связи с Творцом, с Матерью, то ты не знаешь, куда бежать, ты пытаешься решать это земным образом, на работе, банк, всякие там беготня, ты страдаешь, и ты не приходишь к решению. Может быть, это приводит тебя к изучению наук Каббала, и ты начинаешь путь, но если нет, то ты создаешь все больше и больше этих проблем, пока не приходишь к разбиению, как и весь мир, к кризису. И кризис — это уже хорошо, потому что в кризисе есть раскрытие разбиения. И из раскрытия разбиения ты приходишь к новому состоянию, как и истинное значение этого слова «кризис». Но это путь страданий. И мы видим, как мир сейчас в это входит.
Что больше всего задерживает человека, чтобы он шел путем Ахишена?
Отсутствие поддержки группы. Он вместо этого страшного мира должен выстроить для себя поддержку окружения, и когда он объединяется с этим окружением и так продвигается без этого, ему нужна модель той идеи, которую он хочет реализовать. Ты хочешь быть подобен Творцу, хочешь быть Адамом, хочешь соединиться с Ним, хочешь быть в отдаче, хочешь быть в объединении, ты хочешь быть выше своего эго, ты хочешь достичь цели, пожалуйста. Выстрой такую модель, десятки, и реализуй. Не нужно ничего большего. Все. И Творец дает тебе еще несколько товарищей, чтобы ты сделал это практически. Он любит четкие действия, не философию. Строй! Ты достигаешь такого состояния здесь, на месте. Все. Ничего больше не нужно. Знаешь, философию... У тебя есть полно. Нам нужны действия. Если ты с товарищами, если вы можете создать группу и такие связи между вами, в которых раскрывается Творец, это все. Ничего не остается другого, только это. Да.
В работе в десятке мы изменяем только отношение к злу, к беде.
Да. И больше ничего ты не исправляешь, кроме своего отношения. На самом деле больше нечего исправлять. Все разбиения, все эти вещи. Это не иллюзия, как сказать об этом. Это просто форма отношения. Форма твоего отношения к управлению Творца, Творцом мира. Когда ты видишь в своем эго все разбито, а в желании отдавать, ты увидишь все взаимосвязанным, прекрасным образом. Только твое отношение либо храм в отношении отдачи, либо разрушение в желании получать. Вот и все.
А если я изменяю отношение, это убирает также и беды, зло? Или...
Ты поднимаешься над страданиями, ты говоришь, что не эти страдания, а страдания в том, что я так рассматриваю управление Творца, самого Творца. Я считаю, что он зло, что он разбил, что мир разбитый. Нет, каждый судит, исходя из своих изъянов. Если я исправляю свое восприятие, то, о чем мы и говорим, о восприятии реальности, если я исправляю ее, то я вижу все исправленным. Ничего не должно изменяться вне меня. Внутри меня должно быть изменение так, чтобы я увидел всех людей как части моей души. И всю эту реальность я увидел как неживой растительный животный, уровни части моей души, части меня. И лишь моя душа, она существует во всей реальности, во всем мироздании, Творец наполняет ее.
Допустим, если есть что-то, ситуации, события материальные, которые нужно... реализоваться. Они реализуются так и так, я только изменяю отношение к ним.
Только отношения. И ничего другого.
Спасибо.
Да, Эфраим.
Прав, мне нужно немножко выяснения.
Много?
Много,
но это день ото дня все обновляется. Путаница возобновляется.
Нет, я скажу, что мучает меня. Я просто устал от всех этих течений этой жизни.
Ты уже хочешь закончить ее?
С моей стороны, да, мне неинтересно.
Я понимаю тебя.
Гораздо больше здесь. Чем больше я вхожу действительно в учебу, в понимание, в ощущение, я смотрю на жизнь действительно людей, которые идут в жизнь. Я вижу, человек раскрывает дело, мне жалко его, раскрывает дело. Зачем он делает это?
Но это ведь часть твоей души.
Ну вот, как раз в этом месте мне нужно направление от вас.
Побеги к нему и скажи, что ты делаешь.
Я пошел, вот я встретился на этой неделе, общественный деятель. Ты пытаешься даже на самом низком уровне говорить с ним, он не понимает, он спрашивает... Скажи, что ты хочешь, чтобы я сделал? Что у тебя будет от этого? Они не понимают, что...
Зачем ты с ними говоришь?
Это тоже правильно. Я пытаюсь.
Он желает провести исправление в мире, а ты мешаешь ему?
Он будет делать исправление в мире?
Конечно. Он выполняет команду Творца. Творец дает ему желание, он следует этому желанию и выполняет. Почему ты мешаешь? Ты этим мешаешь Творцу.
Секундочку, в чем моя роль? Вы послали нас много раз.
Бежать и хватать его за руку и кричать «не делай»?
Нет, совершенно нет. Я, наоборот, не пытаюсь убедить его в этом направлении. Я пытаюсь дать ему немножко с другой стороны, немножко раскрыть чуть-чуть мысль, что может быть немножко иначе. Но не с кем говорить.
Он тебя не побил?
Нет, как раз хорошо меня принял. Но действительно, вот этот момент, точка, в которой я нахожусь, куда сейчас поместить центр тяжести? Я нахожусь больше, допустим, в этом мире, это сейчас мой мир, у меня нет ничего другого.
Слава Богу, что ты хочешь.
Но кого мое отношение должно быть к ним?
Твое отношение к ним только в молитве.
Я говорю с ним в течение недели много раз.
Так вот пальцем в небо, это нехорошо, это должно быть так вот, между нами.
Ну, я пытаюсь это в разных направлениях, на самом деле.
Если это не от десятки, это не принимается.
Нет, это понятно, что с группой мы все это делаем, правильно. Так что же, продолжать так и все?
Да. Нет, напрямую. Как можно приходить к человеку? Ты к Творцу не можешь напрямую обратиться, не говоря уже о человеке. Что ты скажешь ему? Как ты вообще можешь повлиять на него? Ты хочешь в чем-то повлиять, это только с помощью света, возвращающего к источнику. И ты не можешь измениться только с помощью света, возвращающего к источнику.
Так что это статьи, которые Вы так стараетесь писать?
Писать?
То есть то, что мы распространяем все.
Потому что благодаря этому ты пробуждаешь их, но ты пробуждаешь, насколько они способны раскрыть эти вещи. Я этим даю Творцу возможность привести их к чтению, но не то, что я сам собираюсь их убеждать, потому что свет — это Творец — это свет, возвращающий к источнику.
Объясните мне связь между статьей, которую вы пишете, и молитвой.
Прежде всего, сама статья есть молитва. Во-вторых, когда это публикуется, есть люди, у которых это может пробудить их доброе отношение или плохое отношение. Как мы учили вчера или позавчера, я не помню, что это не важно. Либо он благословляет, либо он проклинает, но входит в связь с системой исправления, это уже хорошо. То есть люди, которые нас проклинают, и люди, которые нас благословляют, они уже в пути. Уже в пути.
Так, если я пришел, допустим, просто как пример, человек, с которым я встретился, я должен видеть в намерении молитв.
Ты не должен приходить к нему.
А что же?
Ты должен распространять науку Каббала в массах, не индивидуально, не лично каждому, и работать в десятке. И в десятке ты пробуждаешь, как мы учили, молитву к Творцу, которая называется «Ман». «Ман» называется, когда ты включаешь в себя мир. Я сейчас нарисую вам нечто новое. Да?
Стоит?
Уже смеются надо мной. Я тебе не забуду эти смешки. Это мир. Это я. В своей Гальгальтейнаем и в Ахапе. Так? Понятно? Эфраим, ты видишь? Что мне нужно? Я сам нахожусь только в Гальгальтейнаем. Это я. Катнут. Для себя ничего не нужно. Что мне нужно? Мне. Всему нужно исправление мира. О чем же я молюсь? Я должен в своем Ахапе. Ахап мой — это ноль. Мой Ахап — это буквально ноль. То есть нулем называется хафец хесед. Ничего не хочу. Я для себя ничего не хочу. Буквально, что же я хочу? Я проникаюсь их страданиями мира. Страданиями мира. И тогда, когда я вбираю их в себя, я поднимаю их к Творцу. Это называется ман. То есть эти страдания, их, которые они проходят через меня и облачаются в некое облачение целенаправленное. Почему Творец пробуждает их? Что он хочет, что кем я должен быть каналом связи между мной, между ими и Творцом. И так я понимаю ман. Ман не мой, я хафец хесед. Я хафец хесед, гальгаль тейнаем, нет ничего. Только от них. То есть ощущение, к которому ты пришел, ну, может быть, и правильное. Но реализация, она неправильная. Как я поднимаю ман? Я должен быть в группе. Я должен относиться к группе. И тут есть еще, кроме меня, еще такие люди. Десятка. Миньян. И из миньяна... Насколько мы миньян? Может быть, не совсем. Но, по крайней мере, в чем-то, если мы миньян, я поднимаю это к Творцу.
молитва в обществе. То есть я должен убедить моих товарищей объединиться и включить в себя то страдание, которое мы видим в массах, и тогда мы поднимаем вот это наше коллективное страдание, мы поднимаем к Творцу. Такое действие. Все. Наш Ахаб должен взаимовключиться со всем миром, взять оттуда все страдания, которые мы понимаем, что над которыми мы можем объединиться, и как мы можем объединиться, если каждый из нас хафец хесед. Что мы можем дать и что мы можем получить каждый друг от друга, если мы хафец хесед? Ничего. У нас нет никакой потребности в этом. Когда мы становимся десяткой, когда мы можем принять страдания общества и над этими страданиями для этих страданий объединиться. Это как в семье. Ребенок маленький, он соединяет отца и мать, чтобы они были вместе, потому что он дает им страдания, хисарон, чтобы они занимались им. То же самое и у нас. Мы не можем здесь пока что объединиться в десятках достаточным образом, потому что мы не включаемся в страдания масс, но там, слава Богу, все это пробуждается. Больше и больше скоро это повлияет на нас как следует. Но мы до этого можем впечатлиться от этого таким образом, чтобы нам было, чтобы у нас была причина поднимать ман. Но только таким образом. Если ты отдаляешься, если ты не отдаляешься от общества, если ты думаешь об исправлении всего мира и о Творце, то ты являешься проводником, и это работает.
Я хочу спросить вас на практике. Мы сейчас, допустим, просто как пример, наш Хаим ведет это, допустим, встреча субботы. Встреча субботы, мы сейчас начинаем это в нашей общине, допустим, у нас в группе в Ришине, группа Хавер, а потом мы хотим немножко приглашать людей снаружи к нам. То есть это работа, которая благословенная, есть там что-то внутреннее. То, что вы говорите, это десятка, делаем работу по объединению?
Я не знаю. Я в этом не нахожусь. У меня принятие шаббата — это когда я иду к окончательному исправлению, насколько я приближаюсь к нему, насколько мы все больше и больше входим в это в ради отдачи. Это называется день шаббат.
Это понятно, но я спрашиваю, как нам получать хиссароны от общества, начиная, допустим, с их...
Нет. Что значит на их уровне? Когда товарищ твой устраивает себе проблемы, открывая свой бизнес? Нет, я не считаю с этими страданиями.
Почему страдания?
Я вижу, что они страдают от того, что не связаны с Творцом, а связь с Творцом я должен им обеспечить.
Но ведь в этом наша цель. Наша цель — идти в этом направлении. Не что-то, что...
Для этого мне не надо ему обеспечивать его потребности.
Так я не понимаю, какая работа у меня есть с ними? То, что я выхожу сегодня распространять,
я должен включиться от его хисарона к Творцу, потому что он сам не знает и не понимает. Я должен быть Рош, а он Гуф. Он должен раскрывать страдания, а я должен понять, должен прочитать вот эти вид этих проблем, тип этих проблем, раскрыть их правильным образом, от чего он страдает. Ты понимаешь? Я прихожу к врачу. «Ой, у меня болит нога, я не знаю, ой-ой-ой». Он говорит: «Я знаю, от чего ты страдаешь. Я сейчас тебе сделаю рентген, теперь я вижу, от чего ты страдаешь. Допустим, если есть проблемы с ногой, там от перелома». И все, он понимает. Не то, что я понимаю боль. Но мир полон страданий. Ты должен понять причину их страданий и что этот Творец пробуждает в них боль. Он это делает правильно, преданно. Но ты должен произвести эту связь не сверху вниз, а снизу вверх, вернуть их обратно. Ты вместо них должен молиться, потому что ты Рош, Исраэль, Ли Рош.
То, что вы говорите мне, если я правильно понимаю, мы должны продолжать нашу внутреннюю работу, так что пока они познают то, что мы видим,
они не осознают ничего.
Так когда же это произойдет?
Это произойдет, когда Творец посветит им, тогда произойдет. Ну, я не жду, пока они осознают или нет. Я должен сделать свою работу.
Это внутреннее здесь, это понятно мне, но я спрашиваю.
Об этом пишет Бали Сулам, когда Исраэль выполняет свою роль в конце предисловия книги Зор, то эти света через Исраэль приходят ко всем народам мира, и там он рисует нам эту пирамиду, пока все не осознают и не поймут, и так далее.
Что такое, что Рамбам пишет нам, что наоборот, пойдите к ним, говорите с ним, дайте немножко даже желание получать, но главное пытаться начать.
Я не знаю. Наша Тора очень богата, ты там можешь найти все, что угодно.
Так дайте мне сейчас, что мне делать? Из всей этой беседы я понял, что я должен продолжать внутреннюю работу, это понятно. Но с обществом я что-то делаю?
С обществом только в общем распространять науку Каббала. И даже не науку Каббала, а объяснять им, почему мы страдаем, даже без слова Каббала.
Просто на нашем уровне, как мы думаем об этом?
Нет, мы страдаем, потому что мы не объединены. И почему объединение — это спасение? Потому что этим мы будем подобны природе и так далее. Вместо Творца — природа. Вместо любовь к творениям, объединения между нами, чтобы мы были в соответствии природе. Потому что все наши... мы и природа, мы противоположны, она интегральна. А мы противоположны.
Так в этом наша работа сейчас?
Да, простым образом, чтобы они поняли, о чем идет речь, а не всякие там цитаты.
Ну, понятно, что мы не входим в глубину. Я пытаюсь понять.
А получение Торы делает из нас что-то другое. Встреча Шаббата. Это совершенно... Они будут думать, что мы возвращаем их в религию, или мы делаем какое-то социальное действие, посидим вместе, попоем на травке, да, как кибуцники. Давай, неси гармошку. Нужно обдумать, как это делать.
Это есть это выяснение, как правильно подходить и что вкладывать сейчас, допустим, глупое распространение, на чем сконцентрироваться.
Группы должны прежде всего, каждый из товарищей должен знать, что он распространяет. Я рекомендую вместо того, чтобы убегать в разные группы. Давайте проведем здесь особый урок по распространению.
Прекрасно, замечательно.
Не бросайтесь там в разные места, приходите сюда, мы вместе произведем анализ, и потом посмотрим, что делать. Я за то, чтобы распространять науку объединений, науку отождествления себя с природой. Нечто такое, что не относится ни к религии, ни к мистике, и даже ни к науке Каббала, то, что они думают как-то. Это наше соответствие природе. И в этом мы наверняка входим в состояние добра. Таким логичным, очень простым образом, рациональным, мы должны объяснять, что мы делаем.
כן.
да.
לא עצרתם את זה.
Вы не остановили меня.
Юрген из Германии спрашивает, как обращаться к обществу в Европе, когда каждый там полный удовлетворен материальными вещами.
С Божьей помощью в конце следующей недели мы постараемся объяснить нашим товарищам в Европе, тем, кто прибудут на Конгресс, как мы должны продвигать Европу, чтобы она двигалась благоприятным путем, а не плохим путем. Потому что то, что происходит сейчас в Америке, это очень сильно усилит все крайние движения в Европе. Очень сильно. Мы сейчас будем наблюдать большие всплески разнообразных, там, крайне левых или крайне правых, всякие ультра там движения. Это то, что мы увидим. Если мы не заботимся об объединении, то эго продолжает работать, и оно уже правильно, оно уже изжило себя. Это как плод растет, и если его вовремя не сорвать и не съесть, то он начинает гнить и становится, наполняется ядами, и вместо пользы приносит вред. Это то, что происходит. Мы использовали наше эго, чтобы продвигаться в течение тысяч лет развития. Мы пришли к этому. Мы закончили это развитие конечным образом. Где-то в середине прошлого века, оттуда и далее, мы находимся уже в этом, в этом загнивающем плоде, плоде, который гниет, потому что мы должны сорвать его и начать использовать его правильно, как человек, который срывает плод и использует его себе на благо. А здесь мы пока что нет, мы продолжаем с этим плодом, с этим нашим эго, и поэтому сейчас оно начинает нам показывать разные... разные мутационные формы. Это то, что происходит, и поэтому неудивительно, что поднимаются всякие нацисты. Маркс писал об этом, что нацисты, Болеслав пишет, не обязательно в Германии, а вообще все человечество, если вовремя оно не переходит от эгоистической формы к альтруистической, то оно входит в такие мутации, в такие искажения, и первое из них, или общее из них, называется нацизмом. В чем здесь дело? Что, с одной стороны, это сплачивает людей, и это как бы правильно, но сплачивает их эгоистически, а это неправильно. В ненависти, а не в любви. То есть объединение — да, но вместо любви — ненависть. Это, в сущности, и есть та гниль, которую мы раскрываем, и это раскроется во всем мире. Это будет следующий этап. Я говорил об этом уже много лет назад. Даже не то, что я говорил, Болеслав писал, Маркс писал эти вещи. Очень простые, логичные. И которые можно увидеть это даже без науки Каббала. Европа. Европа должна понять, где она находится. Состояние неприятное. Америка? Посмотрим, кто из них будет в худшем состоянии. Евреи, конечно, еще в более худшем состоянии. И там, особенно в Америке, когда сами они к этому привели, я об этом уже столько статей написал, посмотрите, сколько их вышло. И что вместо этого? Несколько проклятий оттуда я получил, до сих пор получаю. Несколько раз хотели меня побить. Буквально. И так далее. Что поделать? Так они относятся. Вы можете увидеть во время лекции разные формы. Ничего не поделаешь. Они создали это состояние, они виноваты в этом, потому что только они могут произвести исправление, и только они могут исправить, если поймут, что только они могут, и это их долг. Да.
Ну, Рэба.
Непонятно, почему вы говорите, что они виноваты в этом. Ведь они желание получать, у них нет никакой свободы выбора.
Дорогой мой, ты, к сожалению, ничего не понимаешь, потому что не слышал, не видел и не читал то, что у нас написано тысячи страниц об этом. Ты должен просто посидеть дома и почитать.
Что именно мне надо почитать?
Что именно тебе надо читать? Ниф, ты можешь ему дать? Дай ему свой имейл-адрес, он тебе пошлет.
Спасибо.
Материал. Только евреи могут исправить мир. Методика исправления находится в их руках, и поэтому у нас некого обвинять. Зло в мире — это из-за того, что мы пренебрегаем нашей целью, нашей ролью. Добро в мире будет, если мы выполним, реализуем свою роль правильно. Вот и все. А все остальное почитай.
Но так они относятся тоже, это я понимаю.
Претензии, да, мы тоже виноваты. В чем? В том, что мы не можем объяснить. Достичь их. Это проблема. Даже когда мы стараемся во всех возможностях, при всех возможностях и ситуациях, это все равно не доходит. Почему? Человек не читает это. Ну что ты можешь сделать? Ему это неинтересно, он не читает. Да.
Продолжая чертеж и мир, который горит снаружи, видеть какую-то пользу в десятке, которая как часть своего объединения, допустим, просто как пример, вместе слушает новости, посмотреть, насколько ситуация плохая, или в этом нет никакой пользы.
Вопрос в том, насколько состояние плохое. Евреи умеют говорить: «Ой, ой, ой, как плохо!» Они в этом большие специалисты. Но в чем польза? Связываем ли мы себя с этим злом? Причинили ли мы его? Можем ли мы его исправить? Ты увидишь еще, сколько мы получим упреков и нареканий за то, что мы так говорим. И они не хотели слышать, что это действительно так, что это программа природы, что это зависит от нас и откуда это приходит. Это они не захотят услышать. Их эго не даст им. Я не хочу знать. Это неправильно. Это неверно. Знаешь, как ты говоришь ребенку: неверно, не хочу. Он думает, что с помощью этого он изменит реальность. Потому что люди уверены, что так же, как они относятся к реальности, так и будет. Это наша общая ошибка, что я действую в мире, я хочу, чтобы так было, я буду так действовать, так и... Ой, не вышло. Ну, не вышло. И так каждый, на каждом шагу. Да.
Это со стороны общества, но со стороны ощущения нашей потребности, как десятки, которые работают вместе духовно.
Да.
Укрепить ощущение насущности и объединения для бед, которые есть в мире. Видите ли вы в этом пользу? В том, чтобы проходить вместе, как десятку. На встрече десятки. Включить новости и слушать вместе.
Мы когда-то читали так. Это было в Нейбраке, когда мы учили разные такие вещи. Иногда. Может быть, да. Каббалист должен быть связан с тем, что происходит в мире. Рабаш слушал новости почти каждый час. И это в те времена, когда практически ничего не было. Я включал радио. Товарищ член Кнессета сказал, и тут он говорит: ну, выключай. Понятно, что если с этого начинаются новости, то уже нечего слушать. Но сегодня, когда у тебя каждый день есть такие вещи, главное не где произошло то-то и то-то, а тенденция. Тенденция, она очень острая в подъеме. Хорошо. Все. Продолжим? А что делать?
Мы продолжаем. 159-й отрывок.
Или вы хотите изучать птиху? Кто за птиху? А кто за то, чтобы продолжать?
Птиха.
Птиха.
Мы переходим к следующей части урока.